Александр Грин. Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками универсальной библиотеки. Это были маленькие книги в желтой бумажной обложке, напечатанные Петитом. Стоили они необыкновенно дешево. За 10 копеек можно было прочесть Тартарена Даде или Мистерии Гамсуна, а за 20 копеек Давида Копперфильда Диккенса или Дон Кихота Сервантеса. Русских писателей универсальная библиотека печатала только в виде исключения. Поэтому, когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад» Теллури и увидел на обложке имя автора Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин иностранец. В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я ее купил, и прочел наугад «Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лис». Разноязычный этот город напоминает бродягу, решившего, наконец, погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены, как попало, среди нескольких намеков на улице. Улиц в прямом смысле слова не могло быть в Лиссе, потому что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в верообразной тени которой блестят детские пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен. Где-нибудь на бугрообразном дворе огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимым. Пение вдали и его эхо во врагах. Рынки на сваях под тентами и огромными зонтиками. Блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне о влюбленности и свиданиях. Гавань грязная, как молодой трубочист. Свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана. Ночью магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами. Вот Лис. Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал, не отрываясь, пока не прочел до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу. Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лису, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода. Нет, это была, пожалуй, не тоска, а страстное желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь. И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блещущего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я все это видел? Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе. В городе, как бы поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами теней синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина. Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку. «Южный крест там сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бог, храня корабли, да помилует нас». Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов. Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей открывать нам блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец, от чувства высокого. Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов. Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский, и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени писателей, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы. Удивился я, когда узнал биографию Грина. Узнал его неслыханно тяжелую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек. Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюля Ренара: «Моя родина там, где проплывают самые прекрасные облака». Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству. Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства — умения мечтать и любить. Эдуард Багрицкий. Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя или, как говорят, узнать, почем фунт лиха, потому что биографию Багрицкого установить трудно. Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно распознать, где истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, одну только правду и ничего, кроме правды. К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них. Без них нельзя себе представить этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом. На побережье Эгейского моря живет живописное племя левантийцев, веселых и деятельных людей. Это племя объединяет представителей разных народов: греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев. И у нас в Советском Союзе есть свои левантийцы. Это черноморцы. Тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и влюбленные без памяти в свое Черное море, в сухое солнце, портовую жизнь, в Одессу-маму, в абрикосы и кавуны, в пестрое кипение береговой жизни. К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий. Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского пацана-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Улиншпигеля. Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека. Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в Одесском порту. Он только что написал поэму об арбузе, удивительную по сочности ощущений слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной. Мы ловили на длинные шнуры самоловы, закинутые в море бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные дубки из очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались, и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену. Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев поэму об арбузе. Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем, очевидно, с погибшей шхуны. «И некому здесь надоумить ее, что в руки взяла она сердце мое». Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении, даже в хорошо знакомых стихах, неожиданно появлялась новая певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал такого чтения. Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бёрнс с его песней о Джоне «Ячменное зерно», блоковская «Донна Анна» или пушкинская «Для берегов отчизны дальней»? Что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения. Из порта мы пошли на греческий базар. Там была чайная, где выдавали к чаю сахарин, ломтик черного хлеба и брынзу. С раннего утра мы не ели. В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво: «Господа милосердные, обратите внимание на мое колецтво». Нет. Высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым громовым голосом проклятия на головы посетителей. Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, сойти на нет перед этим нищим. «Где ваша совесть, люди вы или не люди?» — кричал этот старик, и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос. «Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой без всякого внимания? А старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок. Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку». Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью. В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны. В это время вошел нищий и уже с порога закричал проклятие. «Ага», — зловеще сказал Багрицкий, — «он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он только попробует подойти. Пусть он только осмелится подойти». «Что же тогда будет?» — спросил я. «Худо ему будет», — ответил Багрицкий. «Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику». Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами и что-то клокотало в его горле. Может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал: «Когда, наконец, у этих молодых людей проснется совесть? Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее, я не говорю половину, несчастному старику!» Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика, говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом: «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой!» Нищий осекся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: «Верь, настанет пора, и погибнет Ваал!» повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной. «Вот видите», — сказал Багрицкий серьезно, «даже одесские нищие не выдерживают Надсона». Вся чайная гремела от хохота. Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за сухим лиманом и ловил там силками птиц. В беленой звездкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы. Из клеток все время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян. На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги. Одесские газеты платили ему гроши, по 5-10 рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь. Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил один в издательство и редакции, а брал с собой для храбрости кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалкивал и улыбался. В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. За целый месяц он вышел в город только два раза, а остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля. Он был обложен книгами, чужими рукописями стихов и пустыми коробками от папирос. На них он записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго. Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб. Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома. Также качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками сжимая морскую воду. Багрицкий умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии. За его гробом шел, звонко цокая подковами по гранитной мостовой, кавалерийский эскадрон. И вспоминалась дума про Апанаса, конь Котовского, что сверкает белым рафинадом, широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держась за его руку по пыльным горячим шляхам, поэзия наследница слова о полку Игореве и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чабреца, загорелая, как приморская девчонка, веселая, как свежий ветер Левант над родным Черноморьем. Искусство видеть мир. Живопись учит смотреть и видеть. Это вещи разные и редко совпадающие. Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети. Александр Блок. Человек останавливается пораженный перед такими вещами, какие не могут играть никакой роли в его жизни, перед отражениями, которые нельзя схватить, перед отвесными скалами, которые нельзя засеять, перед удивительным цветом неба. Джон Рёскин. Есть неоспоримые истины, но они часто лежат в туне, никак не отзываясь на человеческой деятельности, из-за нашей лени или невежества. Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков. Она заключается в том, что знание всех смежных областей искусства, поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Она наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, с размерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки. Все это добавочное богатство прозы, как бы ее дополнительные цвета. Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем – невежды. Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуют американскую жевательную резинку. Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не дал им ни одной живой черты. И действие этих рассказов, повести и романов происходит среди какого-то студенистого дня, лишенного красок и света, среди вещей, только названных, но не увиденных автором, и потому нам, читателям, не показанных. Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда. Причина этой тоскливости не только в эмоциональной глухоте и неграмотности автора, но в его вялом рыбьем глазе. Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынул снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых. Ворвалась бы вся жизнь с ее беспорядочной на первый взгляд и прекрасной пестротой света, красок и шумов. У нас немало книг, написанных как будто слепыми, а предназначены они для зрячих. И в этом заключается вся нелепость появления таких книг. Для того, чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит. Стертость и бесцветность прозы часто бывают следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое. Как видеть, как воспринимать свет и краски, этому могут научить нас художники. Они видят лучше нас, и они умеют помнить увиденное. Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне: «Вы, мой милый, еще не совсем ясно видите. Несколько мутновато и грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное». «Что же я могу поделать?» — ответил я, оправдываясь. «Такой уж глаз». «Ерунда. Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это обязательно надо написать красками. В трамвае, в автобусе. Всюду смотрите на людей именно так. И через 2-3 дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили теперь. А через 2 месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому». Я послушался художника, и действительно, и люди, и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо. И меня охватило сожаление о невозвратимом и глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые годы превосходных вещей? Сколько интересного ушло, и его уже не воскресишь. Это был первый урок, который я получил от художника. Второй урок был нагляднее. Однажды осенью я ехал из Москвы в Ленинград, но не через Калинин и Бологое, а с Савеловского вокзала, через Калязин и Хвойную. Многие москвичи и ленинградцы даже не подозревают о существовании этого пути. Он хотя и дальше, но интереснее, чем привычный путь на Бологое. Интереснее тем, что дорога проходит по пустынным и лесистым краям. Моим попутчиком оказался маленький мешковато одетый человек с узенькими, но очень живыми глазами. Человек этот вез большой ящик с масляными красками и рулоны загрунтованного холста. Нетрудно было догадаться, что это художник. Мы разговорились. Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где у него приятель-лесник. Будет жить у него на кордоне и писать осень. «А почему же вы забираетесь так далеко, под Тихвин?» — спросил я. «Там у меня облюбовано одно место», — доверительно ответил художник. «Всем местам место. Такого второго нигде не найдете. Чистый осиновый лес. Кое-где только попадаются редкие ели. Осина дает осенью такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у нее чистой раскраски. Пурпурный, лимонный, лиловый и даже черный с золотым крапом. Под солнцем получается великолепный костер. Поработаю там до зимы, а зимой подамся на берег Финского залива за Ленинград. Там, вы знаете, самый лучший иней в России. Нигде я такого иния не видел». Я сказал, конечно, шутя, что при таких познаниях мой спутник мог бы составить ценный путеводитель для художников, где что писать. «А что же вы думаете?» — серьезно ответил художник. «Составить нетрудно. Но только нет смысла. Все набьются в одно место, тогда как сейчас каждый ищет себе красоту в отдельности. А это не в пример лучше». «Почему?» «Разнообразнее раскрывается страна. В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на 1000 лет. Но знаете, — добавил он с тревогой, — что-то человек начал очень уж затаптывать и разорять землю. А ведь красота земли — вещь священная, великая вещь в нашей социальной жизни. Это одна из конечных наших целей. Не знаю, как вы, но я в этом убежден. Без понимания этого какой же может быть передовой человек? Днем я уснул, но вскоре мой сосед разбудил меня. «Вы уж не сердитесь на меня», — говорил он смущенно. «Но лучше встаньте. Разворачивается удивительная картина. Гроза в сентябре, поглядите!» Я взглянул за окно. С юга подымалась тяжелая и высокая в полнеба туча. Ее передергивало вспышками молний. «Мать честная!» — воскликнул художник. «Какая уйма красок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Левитан!» «Какое освещение?» — спросил я растерянно. «Господи!» — с отчаянием сказал художник. «Куда же вы смотрите? Вон, видите? Там лес совершенно темный, глухой. Это на нем легла тень от тучи. А вон подальше на нем бледные желтые и зеленоватые пятна. Это от приглушенного солнечного света из-за облаков. А вдали он весь в солнце, видите? Весь как отлитый из красного золота и весь сквозной. Точно золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышили мастерицы в наших тихвинских золотильнях. Теперь смотрите ближе на полосу елей. Видите бронзовый блеск на хвое? Это от золотой стены леса. Она обдает ели своим светом. Отраженный свет. Писать его трудно, легко загрубить. А вон, видите, там только слабое сияние. Я бы сказал, такая нежность освещения, что нужна, конечно, очень спокойная и верная рука, чтобы его передать. Художник посмотрел на меня и засмеялся. Какая сила все-таки у света, отраженного от осенних лесов. Все купе как в зареве, и в частности ваше лицо. Вот бы так вас написать. Но, к сожалению, все это мимолетно. «В этом и дело художников», — сказал я, «чтобы останавливать на столетия мимолетные вещи». «Стараемся», — ответил художник, «если это мимолетное не застанет нас врасплох, как сейчас». В сущности говоря, художник никогда не должен расставаться с красками, холстом и кистью. Вам лучше, писателям. Вы эти краски носите в памяти. Смотрите, как все это быстро меняется. Ишь, как лес пышет то светом, то темнотой. Впереди грозовой тучи бежали на нас рваные облака и своим стремительным движением действительно перемешали на земле все краски. Путаница багреца, червоного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы началась в лесных далях. Изредка солнечный луч, прорвавшись сквозь тучи, падал на отдельные березы, и они вспыхивали одна за другой, как золотые факелы, но тотчас гасли. Предгрозовой ветер налетал порывами и усиливал эту сумятицу красок. «А небо, небо какое!» — закричал художник. «Смотрите, что оно только творит!» Грозовая туча курилась пепельным дымом и быстро опускалась к земле. Вся она была однообразного аспидного цвета. Но каждая вспышка молнии открывала в ней желтоватые зловещие смерчи, синие пещеры и извилистые трещины, освещенные изнутри розовым мутным огнем. Пронзительный блеск молнии сменялся в глубине тучи полыханием медного пламени. А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного дождя. «Каково!» — кричал возбужденный художник. «Такую чертовщину нечасто увидишь!» Мы переходили с ним от окна в купе к окну в коридоре. Занавески трепетали от ветра и усиливали мелькание света. Хлынул ливень. Проводник торопливо поднял окна. Косые шнуры дождя заструились по стеклам. Свет померк, и только страшно далеко у самого горизонта сквозь пелену дождя еще светилась последняя позолоченная полоска леса. «Вы что-нибудь запомнили?» — спросил художник. «Кое-что». «И я только кое-что», — с огорчением сказал он. «Вот пройдет дождь, тогда краски будут крепче. Понимаете, солнце заиграет на мокрой листве и стволах. Между прочим, в пасмурный день перед дождем приглядитесь к свету. До дождя он один, во время дождя другой, а после дождя совершенно особый, потому что мокрые листья придают воздуху слабый блеск, серый, мягкий и теплый. Вообще изучать краски и свет, милый вы мой, наслаждение. Я свою долю художника ни на что не променяю. Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на платформу попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарь, впереди тяжело дышал паровоз. Я позавидовал художнику и вдруг рассердился на всякие дела, из-за которых должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла вызвать столько мыслей, что их хватило бы на несколько поэм в прозе. Сейчас особенно обидным показалось мне то обстоятельство, что на протяжении жизни я, как и многие, не позволял себе жить по велению своего сердца, а был занят только неотложными делами. Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить. Для искусства годится только тот материал, который завоевал прочное место в сердце. Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться, что не замечали этого раньше. Французский художник Моне приехал в Лондон и написал «Вестминстерское аббатство». Работал Моне в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Моне готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно. Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Моне был окрашен в багровый цвет, тогда как всем известно, что цвет тумана серый. Дерзость Моне вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, вгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багровый. Тотчас начали искать этому объяснение. Согласились на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные лондонские дома. Но как бы там ни было, Моне победил. После его картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник. Моне даже прозвали создателем лондонского тумана. Если обращаться к примерам из собственной жизни, то я впервые увидел все разнообразие красок русского ненастья после картины Левитана «Над вечным покоем». До тех пор ненастье было окрашено в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость ненастья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно съедало краски и заволакивало землю мутью. Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор ненастье перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяжелое движение туч. Наконец, за то, что во время ненастья начинаешь ценить простые земные блага. Теплую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому на полу, засланную грубым рядном для ночлега, усыпительный шум дождя по крыше и сладкую дремоту. Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты действительности. Мне посчастливилось несколько раз побывать в Дрезденской галерее. Помимо Сикстинской Мадонны Рафаэля, там есть много картин старых мастеров, перед которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть, сутками. И чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда человек уже с трудом удерживает слезы. В чем причина этих непроливающихся слез? В том, что в этих полотнах совершенство духа и власть гения, заставляющая нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов. При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхание цветущей земли, полуночного неба и слез, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им. Импрессионисты как бы залили свои полотна солнечным светом. Они писали под открытым небом и иногда, может быть, нарочно усиливали краски. Это привело к тому, что земля на их картинах предстала в каком-то ликующем освещении. Земля стала праздничной. В этом не было никакого греха, как нет его ни в чем, что прибавляет человеку хотя бы немного радости. Импрессионизм принадлежит нам, как и все остальное богатое наследие прошлого. Отказываться от него значит сознательно толкать себя к ограниченности. Ведь не отказываемся мы от Сикстинской Мадонны Рафаэля, хотя эта гениальная картина написана на религиозную тему. Чем же опасны для нас новатор Пикассо, импрессионисты Матисс, Ван Гог или Гоген? Тот, который, кстати говоря, вступил в борьбу с колониальными французскими властями за независимость таитян. Что опасного или дурного в творчестве этих художников? В каких завистливых или приспособленческих мозгах может появиться мысль о необходимости вычеркнуть из человеческой и, в частности, нашей русской культуры плеяду блистательных художников? После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий. Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать их архитектурную тайну. Она заключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, на самом же деле были невелики. Одна из самых замечательных построек, здание главного штаба, вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырехэтажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы. Разгадка была проста. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций и от небольшого числа украшений, оконных наличников, картушей и барельефов. Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус — это прежде всего чувство меры. Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, простоты, при которой видна и доставляет истинное наслаждение каждая линия, все это имеет некоторое отношение и к прозе. Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в своей прозе тяжеловесной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих прозу украшений, так называемого орнаментального стиля. Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы ничего нельзя было выбросить и ничего прибавить без того, чтобы не нарушился смысл повествования и закономерное течение событий. Как всегда, в Ленинграде больше всего времени я провел в Русском музее и Эрмитаже. Легкий сумрак эрмитажных залов, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. В Эрмитаже я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть человеком и понял, как человек может быть велик и хорош. Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия и густоты красок, и чтобы отдохнуть, я уходил в зал, где была выставлена скульптура. Там я сидел очень долго. И чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских воятелей или на едва заметно улыбавшихся женщин Кановы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура — зов к прекрасному в самом себе, что она предвестница чистейшей утренней зари человечества. Тогда поэзия будет властвовать над сердцами, и социальный строй, тот строй, к которому мы идем через годы труда, заботы душевного напряжения, будет основан на красоте справедливости, красоте ума, сердца, человеческих отношений и человеческого тела. Наша дорога в золотой век. Он наступит. Досадно, конечно, что мы не доживем до него. Но мы должны быть счастливы тем, что ветер этого века уже шумит вокруг нас и заставляет сильнее биться наши сердца. Недаром Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал. О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек, и ему, Гейне, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж, конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце. В этом сила скульптуры. Та сила без внутреннего огня, которой немыслимо передовое искусство, особенно искусство нашей страны, а тем самым немыслима и полновесная проза. Прежде чем перейти к влиянию поэзии на прозу, я хочу сказать несколько слов о музыке, тем более что музыка и поэзия подчас неразделимы. Этот короткий разговор о музыке придется ограничить только тем, что мы называем ритмом и музыкальностью прозы. У подлинной прозы всегда есть свой ритм. Прежде всего, ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу. Об этом говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что беллетристика должна укладываться в сознании читателя сразу, в секунду. Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующее характеру того или иного куска прозы. Вообще писатель должен держать читателя в постоянном напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте неясных или неритмичных мест, чтобы читатель не рисковал споткнуться на этих местах и не вышел тем самым из-под власти писателя. В этом напряжении, во владении читателем, в том, чтобы заставить его думать и чувствовать одинаково с автором, и заключается задача писателя и действенность прозы. Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего писательского слуха. Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным. Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии. Поэзия обладает удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную девственную свежесть. Самые стертые, до конца выговоренные нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать. Чем это объяснить, я не знаю. Предполагаю, что слово оживает в двух случаях. Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую, звуковую силу. А сделать это в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне, и в романсе слова действуют на нас сильнее, чем в обычной речи. Во-вторых, даже стертое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами. И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из ее драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза. Но главное не в этом. Главное в том, что проза, когда она достигает совершенства, является по существу подлинной поэзией. Чехов считал, что лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка» доказывают родство прозы с сочным русским стихом. «Где граница между прозой и поэзией, — писал Лев Толстой, — я никогда не пойму». С редкой для него горячностью он спрашивает в своем дневнике молодости: «Зачем так тесно связана поэзия с прозой? Счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться соединить вдруг поэзию с прозой? Или насладиться одной и потом пуститься на произвол другой? В мечте есть сторона, которая выше действительности? В действительности есть сторона, которая выше мечты. Полное счастье было бы соединением того и другого». В этих словах, хотя и сказанных наспех, заключена верная мысль. Самым высоким, покоряющим явлением в литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или точнее проза, наполненная сущностью поэзии, ее животворными соками, прозрачнейшим воздухом, ее пленительной властью. В этом случае я не боюсь слова «пленительный», иными словами, «берущий в плен», потому что поэзия берет в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой возвышает человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли или, как простодушно, но искренне говорили наши предки, венцом творения. Прав отчасти был Владимир Адоевский, когда он сказал, что поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым.